Ниэл Фергюсон. «Злой рок. Политика катастроф». Читает Юрий Гуржий. Посвящается Феликсу, Фрейе, Лахлану, Томасу и Кэмпбеллу. Видение. «И доля, горесть не моя, вся в настоящем жизнь твоя, а мне и в прошлом вспоминать ряд темных лет и с содроганием ожидать грядущих бед». Роберт Бёрнс. «К полевой мыши». Исповедь суперраспространителя. Наверное, никогда еще за всю историю человечества мы не испытывали такой неуверенности в будущем и не были столь несведущи в отношении прошлого. В начале 2020 года, когда из Ухани пришли вести о новом коронавирусе, немногие осознали их значение. Сам я еще 26 января впервые заговорил о том, что возрос риск глобальной пандемии. Когда я написал об этом, меня сочли чудаком. Определенно так думали почти все делегаты на Всемирном экономическом форуме в Давосе, совершенно не видя угрозы. В то время в СМИ, от Fox News до Washington Post, было принято считать, что коронавирус для американцев не страшнее обычной зимней волны гриппа. 2 февраля я писал: «Сейчас самую населенную страну мира охватила эпидемия, и вероятность того, что она перерастет в глобальную пандемию, очень высока. Но самое сложное — это противостоять тому странному фатализму, по воле которого большинство из нас не меняет планы и не носит неудобные маски, даже когда опасный вирус распространяется экспоненциально». В ретроспективе эти фразы читаются как завуалированное признание. В январе и феврале я путешествовал как заведенный, как и почти все предыдущие 20 лет. В январе я совершил перелеты из Лондона в Даллас, из Далласа в Сан-Франциско, оттуда в Гонконг 8 января, Тайбэй 10 января, Сингапур 13 февраля, Цюрих 19 января, обратно в Сан-Франциско 24 января, а потом Форт Лодердейл 27 января. Пару раз я надевал маску, но через час уже не мог терпеть и снимал. В феврале я летал почти столь же часто, хотя и не так далеко. В Нью-Йорк, Сан-Валли, Бозман, Вашингтон и Лифорд-Кей. Возможно, вы спросите, что же это за жизнь такая? Порой я в шутку говорил, что круговорот лекций превратил меня в историка международного масштаба. Только потом я понял, что мог оказаться одним из суперраспространителей, которые из-за своего сверхнасыщенного графика поездок разносили вирусы из Азии по всему миру. В первой половине 2020 года моя еженедельная газетная колонка стала своего рода хроникой эпидемии. Впрочем, я никогда не упоминал о том, что сам проболел почти весь февраль, причем с постоянным мучительным кашлем. С лекциями я справлялся, налегая на скотч. «Бойтесь за стариков», — написал я 29 февраля. «Смертность у тех, кому за 80, превышает 14%, а у тех, кому нет и 40, она близка к нулю». Я опустил не столь утешительные данные о мужчинах-астматиках за 50. И оставил за скобками тот факт, что дважды ходил к врачу, который каждый раз говорил мне, как тогда говорили врачи почти по всей Америке, что доступных тестов на COVID-19 нет. Я знал лишь одно — все это серьезно и происходит не только со мной и с моей семьей. Те, кто легкомысленно бросает «да это не опаснее гриппа», упускают из виду самое главное. С коронавирусом все неопределенно, ведь болезнь трудно обнаружить на ранних стадиях, когда многие уже инфицированы, но симптомы у них еще не проявились. Мы не можем точно сказать, сколько человек сейчас болеет, поэтому нам неизвестны ни репродуктивное число вируса, ни уровень смертности, и нет ни вакцины, ни лекарства. В другой статье, опубликованной 8 марта в Wall Street Journal, я писал: «Если в США заболевание распространится так же широко, как в Южной Корее, с учетом разницы в численности населения, то скоро в стране будет 46 тысяч случаев и более чем 300 смертей. А если уровень смертности в США окажется столь же высоким, как в Италии, смертей будет уже 1200. На тот момент в Соединенных Штатах насчитывались лишь 541 подтвержденный случай и 22 смерти. Отметку в 46 тысяч случаев мы прошли 24 марта, а в 1200 смертей 25 марта. Всего две недели спустя. 15 марта я отметил: «Вчера аэропорт имени Джона Кеннеди полнился людьми, которые, как это происходит испокон веков во время эпидемий, бежали из большого города и распространяли вирус. Мы входим в паническую стадию пандемии. В тот день я, взяв жену и двух младших детей, улетел из Калифорнии в Монтану. Здесь, в Монтане, я до сих пор и нахожусь. Я мало писал и думал о чем-либо еще в первой половине 2020 года. Почему меня так увлекла эта тема, если моя ключевая компетенция — история финансов? Дело в том, что я очень интересовался тем, какую роль играет болезнь в истории человечества, еще с тех пор, как более 30 лет тому назад в аспирантуре изучал эпидемию холеры, поразившую Гамбург в 1892 году. В необычайно подробном исследовании Ричарда Эванса я познакомился с идеей, что смертность, вызванная патогеном, до некоторой степени отражает тот социально-политический строй, который он атакует. Эванс утверждал, что в Гамбурге людей убивал не только холерный вибрион, но и, наравне с ним, их убивала классовая структура, поскольку городские собственники, наделенные властью, не позволяли улучшить устаревшие системы водоснабжения и канализации. Среди бедноты смертность была в 13 раз выше, чем среди богачей. Когда я несколько лет спустя проводил исследование для своей книги «Горечь войны», меня поразила статистика, позволявшая предположить, что в 1918 году германская армия потерпела поражение отчасти из-за вспышки заболевания, к которой, возможно, привела испанка. А в книге «Война всего мира» «The War of the World» я еще более подробно рассмотрел историю пандемии 1918-1919 годов и показал, что Первая мировая война закончилась двойной пандемией, не только гриппом, но и такой идеологической заразой, как большевизм. В 2000-х годах я занимался исследованием империй и тоже проводил экскурсы в историю заразных заболеваний. Рассказывая о европейских колонистах в Новом Свете, нельзя умолчать о том, что болезни были призваны прорядить индейцев и освободить место для англичан. Как бессердечно выразился Джон Арчдейл, губернатор Каролины, в 1690-х годах. Вторую главу в книге «Империи» я назвал «Белая чума». А еще меня поразило, сколь много британских солдат, служивших вдали от родины, погибло от тропических болезней. Шанс военного пережить службу в Сьерра-Леоне был крайне низким, умирал каждый второй. В «Цивилизации» я посвятил целую главу тому, какую роль современная медицина сыграла в экспансии Запада, а именно в колонизации и усилении политического влияния. Я показал, что колониальные власти значительно улучшили наши знания о заразных заболеваниях и нашу способность их контролировать. Причем порой их методы были очень жестоки, и я этого не скрывал. Великое вырождение откровенно предупреждало, что мы стали более уязвимы перед случайными мутациями вирусов наподобие гриппа, а площадь и башня, по сути, рассказывала историю мира, исходя из того, что быстроту и охват распространения заразы определяют не только сами вирусы, но и характер, разносящий их сети. Я пишу эти строки в начале сентября 2020 года. Пандемия COVID-19 еще далека от завершения. Уже подтвердилось примерно 26 миллионов случаев заболевания. А если судить по данным о серопревалентности по всему миру, это лишь малая часть тех, кто заразился вирусом SARS-CoV-2. Общее число умерших приближается к 900 тысячам человек. И цифра явно занижена, поскольку статистика из ряда крупных стран, в особенности из Ирана и России, не внушает доверия. А жертв все больше, и их количество в целом растет более чем на 6% в неделю, не говоря уже о числе тех, чье здоровье подорвано навсегда. Сколько их, этого еще никто не определил. С каждым днем все вероятнее, что лорд Рис, британский королевский астроном, выиграет пари у Стивена Пинкера, психолога из Гарварда. И биотерроризм, либо биологическая ошибка в течение 6 месяцев, считая с 31 декабря 2020 года, в рамках одного события приведут к 1 миллиону жертв. Некоторые эпидемиологи и заявляют, что без радикального социального дистанцирования и экономических локдаунов окончательное число жертв могло бы составить от 30 до 40 миллионов. Конечно, оно уже не станет столь высоким из-за ограничений, наложенных правительствами, а также из-за того, что само общество стало вести себя иначе. Однако те же самые немедикаментозные меры потрясли мировую экономику намного сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. А возможно, что и так же серьезно, как Великая депрессия. Зачем писать историю пандемии сейчас, когда она еще не завершилась? Все просто. Моя книга — это не история нашей обескураживающей постмодернистской болезни. Хотя в двух завершающих главах, 9 и 10, я попытаюсь очертить обрис такого замысла. Это общая история катастроф, в число которых входят не только эпидемии, но и вообще все виды бедствий. Геологические землетрясения, геополитические войны, биологические пандемии, технологические ядерные аварии, падение астероидов, извержение вулканов, экстремальные погодные явления, голод, страшные аварии, экономические кризисы, революции, войны и геноцид. Здесь вся наша жизнь и очень много смерти. Ведь как нам, ничего не зная о них, верно увидеть беду, хоть свою, хоть любую другую? Очарование рока. Эта книга исходит из предпосылки, что мы не можем изучать историю катастроф, как природных, так и рукотворных. Впрочем, эта дихотомия, как мы еще увидим, мало оправдана. В отрыве от истории экономики, общества, культуры и политики. Крупные бедствия редко бывают вызваны лишь внешними причинами. Исключение можно считать разве что падение массивного астероида, которого не случалось уже 66 миллионов лет, или вторжение пришельцев, которого не случалось вообще никогда. Даже самое страшное землетрясение катастрофично лишь настолько, насколько распространилась урбанизация вдоль линии разлома или вдоль побережья, если за этим землетрясением придет порожденное им цунами. Пандемия складывается из нового патогена и атакованных им социальных сетей. Нам не понять масштаб заражения, изучая только сам вирус, поскольку он заразит ровно столько людей, сколько ему позволят заразить упомянутые сети. В то же время катастрофа срывает покровы с поражаемых его обществ и государств. Это момент истины, момент откровения. В его свете одни предстают хрупкими, другие — стойкими, третьи — антихрупкими, способными не только выдержать бедствие, но и благодаря ему окрепнуть. У катастроф есть серьезные экономические, культурные и политические последствия, многие из которых парадоксальны. Все общества живут в неопределенности, даже древнейшие цивилизации, о которых до нас дошли сведения, прекрасно понимали, сколь уязвим Homo sapiens. С тех пор, как род человеческий начал запечатлевать свои мысли в искусстве и литературе, вероятность вымирания или конца света возросла до угрожающих масштабов. Как мы увидим в первой главе, перспектива апокалипсиса, грандиозного последнего судного дня, занимала в христианском богословии центральное место после того, как о нем пророчествовал сам Иисус. Драматическую развязку, о которой повествовало откровение Иоанна Богослова, пророк Мухаммед внес в ислам. Подобные картины разрушения мы находим и в других вероисповеданиях, даже в тех, которым более свойственна цикличность в индуизме и в буддизме, а кроме того, в скандинавской мифологии. Часто и временами неосознанно мы, современные люди, толкуем в эсхатологических терминах смысл пережитых или увиденных бедствий. А приверженцы светских идеологий, особенно марксисты, порой жаждут мирского апокалипсиса, в котором капитализм рушится под гнетом своих противоречий, столь же истово, как христиане и евангелисты, восхищение церкви. Есть нечто знакомое в том, с какой страстью радикальные пророки катастрофического изменения климата требуют решительного покаяния экономики во избежании конца времен. Слово «дум», «рок», «фатум», «смерть» и «страшный суд» впервые встретилось мне в Восточной Африке, когда я был еще мальчишкой. Так назывался популярный инсектицид, который в настоящее время порой используется в религиозных целях. Оно восходит к староанглийскому «дум», древнесаксонскому «дом» и древнескандинавскому «домр». Словам, означающим официальное решение или приговор суда, как правило, неблагоприятные.
«Для всех неотвратим судьбы закон», — говорит Ричард III. «Или эту цепь прервет лишь страшный суд», — вопрошает Макбет. «Конечно же, мы боимся рока, но мы им и очарованы. Отсюда и обилие литературы о последних днях человечества», — так иронически назвал Карл Краус свою великую сатирическую драму о Первой мировой войне. Научная фантастика и кинофильмы изображали наш конец бесчисленное множество раз. Смертоносная пандемия — лишь один из многих вариантов того, как в массовой культуре человечество сметается с лица Земли. Примечательно, что в дни первых американских локдаунов, вызванных появлением COVID-19, одним из самых популярных фильмов на Netflix стала картина Стивена Содерберга «Заражение» 2011 года, которая повествует о пандемии, впрочем, гораздо более страшной. Я сам, словно завороженный, пересматривал «Выживших» от BBC, драматический сериал 1975 года, и читал трилогию Маргарет Этвуд про безумного Аддама. Рок притягателен. И все же нам стоит бояться не конца света. Не наступая по расписанию, он неизменно разочаровывает миллинариев, а серьезных бедствий, которые многим из нас доводится пережить. Они могут принимать разные формы, они невероятно разнятся по масштабу. И даже если их удается предсказать, они влекут смятения особенного рода. Редко когда в литературе находит свое отражение реальная катастрофа, приводящая в оцепенение и все же убогая. Замечательное исключение, пронизанное цинизмом свидетельство Луи Фердинанда Селлина о вторжении немцев во Францию в 1914 году, ставшее частью его романа «Путешествие на край ночи». «Когда ты лишен воображения, умереть невелика штука», — замечает Селин. «Когда оно у тебя есть, смерть — это уже лишнее». Мало кто из писателей сумел так ярко запечатлеть хаос, грандиозные катастрофы, абсолютный ужас и растерянность, охватывающие каждого в отдельности. Франция понесла кошмарные потери в начале Первой мировой войны, и все же кажется, что циник Селин, изображая искалеченные души обитателей французского дна, от аванпостов во французской экваториальной Африке до парижских окраин, предвещает еще большую беду, которая ждала впереди в 1940-м. Летом 1940 года Франция пала. «Странное поражение», — так назвал свою книгу, посвященную этому краху, историк Марк Блок. Таких странных поражений, бедствий, которые нетрудно было предсказать, но, тем не менее, сокрушительных, в истории было много. В столкновении с COVID-19 и Америка, и Великобритания, пусть и каждая по-своему, потерпели во многом именно такие поражения. Они воспринимались лишь как колоссальный провал правительств, не сумевших надлежащим образом подготовиться к катастрофе, вероятность которой, как известно, всегда была достаточно высока. Винить в этом лишь самонадеянных популистов слишком легко. С точки зрения избыточной смертности, в Бельгии дела обстояли так же плохо, если не хуже, хотя там премьер-министром была Софи Вильмес, сторонница прогрессивных взглядов. Почему некоторые общества и государства реагируют на бедствия намного лучше других? Почему некоторые распадаются, большая часть сохраняет цельность, и лишь немногим удается стать сильнее? Почему политика порой приводит к катастрофам? Этим вопросам и посвящена моя книга, и ответы на них совсем не очевидны.